Евангелие святого Иоанна Златоуста, том 10, кассета 1, страница 37. Не были ли крайне разнообразные виды нечестия? Но они восстали против всего этого, не спровергли все это, и в короткое время протекли как бы на крылах по всей вселенной, не думая ни об опасности, ни о смерти, ни о трудности дела, ни о малочисленности своей, ни о многочисленности противников, ни о власти, ни о силе, ни о мудрости врагов своих, потому что им содействовала помощь превыше всего этого, сила распятого и воскресшего. Не столько было бы удивительно, если бы они решились вести со всей вселенной чувственную войну, сколько удивительно дело ими совершенное. По правилам войны можно было бы стать лицом к лицу к неприятелю, занять противоположную местность и приготовить строй против врага, иметь время для нападения и отступления. Но здесь не так. Они не составляли особого строя, но смешивались с самими врагами и таким образом поборали их. Находясь среди врагов своих, отражали их нападение, преодолевали и одерживали славную победу, на которой исполнилось пророческое слово «Господствуй посреди врагов твоих» Псалом 109:2. Изумительно, как враги, имея их в руках своих, ввергая в темницы и узы, не только не преодолели их, но и сами потом покорились им, притеснители притесняемым, связующие связуемым, гонители гонимым. Все это мы можем сказать язычникам, и даже более того. Обильная сокровищница истины. Если вы будете внимать предлагаемому, то мы научим вас всячески бороться с ними. Заметим пока два главных обстоятельства. Как слабые победили сильных, и как они, будучи такими, решились бы на такие дела, если бы не содействовала им божественная помощь. 38. Вот ответ с нашей стороны. Между тем, сами мы в делах своих будем соблюдать непорочность жизни и обильно возжигать огонь добродетели, потому что, говорит апостол, вы есть светило, сияющее среди мира, Филиппийцам 2:15. Каждый из нас получил от Бога возможность приносить большую пользу, нежели солнце, большую, нежели небо, земля и море, насколько большую, насколько духовное выше чувственного. Потому, взирая на круг солнца и удивляясь красоте, веществу и блеску этого светила, будем вместе с тем представлять, что в нас есть свет высший и лучший, равно как может быть и мрак густейший, если мы не будем внимательны. Глубокая ночь объемлет всю вселенную. Разгоним же и уничтожим ее. Ночь не только у еретиков и язычников, но и у многих между нами, как в веровании, так и в жизни. Многие не веруют в воскресение, многие гадают при рождении, многие наблюдают приметы, прибегают к чарованиям, волхвованиям, условным знакам, повязкам и нашептываниям. Впрочем, к ним будем говорить после, когда окончим речь к язычникам. Помните же сказанное, и окажите содействие мне в борьбе с ними, обращая и привлекая их к нам жизнью. Я всегда говорю, что кто учит любомудрию, тот должен наперед являть ее в своей жизни и быть вожделенным для слушателей. Постараемся же сделаться вожделенными для язычников и приобрести их расположение к нам. А это будет тогда, когда мы будем готовы не только делать добро, но и терпеть зло. Не видим ли мы, как дети, находясь на руках у отца, бьют его по щекам, как отец с удовольствием дозволяет дитяти насытить гнев свой, и когда видит, что гнев его прошел, утешается. Так будем поступать и мы. Будем говорить с язычниками, как отцы с дитями. Все язычники – это настоящие дети. Некоторые из них самих говорили, что они всегда дети, и старца между ними нет ни одного. Дети не хотят думать ни о чем полезном, так и язычники. Хотят постоянно забавляться и присмыкаются по земле, предавшись низкому и земному. Дети, слыша наши разговоры о предметах необходимых, часто не понимают ничего из сказанного, но постоянно смеются. Так и язычники. Когда мы говорим о Царстве Небесном, они смеются. У детей из уст часто течет слюна и оскверняет пищу и питье. Так и из уст язычников исходят слова суетные, нечистые. Вы подаете им необходимую пищу, а они оскорбляют подающих злословием. И надо бы натерпеть это. Дети, видя вора, вошедшего в дом и производящего здесь хищение, не только не изгоняют его, но и забавляют его хитростью. Если же отнимешь у них корзиночку или побрякушку или что-нибудь другое из игрушек, то огорчаются, сердятся, выходят из себя и бросаются на пол. Так точно язычники. Видя дьявола, отнимающего у них все прирожденные блага, необходимые для их жизни, смеются и предаются ему как другу. А если кто отнимет у них имущество, богатство или что-нибудь подобное из этих детских игрушек, они огорчаются и выходят из себя. Дети обнажаются, не чувствуя стыда и не краснея. Так и язычники, смешиваясь с блудницами и блудниками, извращая законы природы и вступая в незаконные связи, остаются бесстыдными. Вы громко рукоплещете и одобряете, но при этих рукоплесканиях смотрите, как бы это ни оказалось сказанным и на ваш счет. Всех увещеваю быть мужами, ведь если мы сами будем детьми, то как других научим быть мужами? Как их избавим от детского неразумия? Будем же мужами, чтобы нам достигнуть в меру возраста, полноты Христовой, Ефесянам 4:13, и сподобиться будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 5, страница 40, 1 к Коринфянам 1:23-27. Сказав, не мудрое Божие, премудрие человеческого, апостол Павел выразил, что мудрость человеческая отвергнута, и доказал это как свидетельством Писания, так и самими событиями, свидетельством Писания в словах «погублю мудрость мудрецов», а событиями в предложенном вопросе «где мудрец, где книжник?» Вместе с тем показал, что это дело не новое, но давно известное, так как оно прообразовано и предсказано издревле, ибо написано, говорит, «погублю мудрость мудрецов». Затем доказал, что это было и полезно, и нужно, так как они в премудрости своей не познали Бога, то Богу угодно было юродством проповеди спасти верующих. Крест есть доказательство неизреченной силы и премудрости, и что немудрое Божие гораздо выше человеческой мудрости. Теперь он доказывает тоже не со стороны только учителей, но со стороны самих учеников. Видите, говорит, кто из вас званые? Не только не ученые, учители, но и ученики избраны такие же. Ибо немногие, говорит, из вас мудрые по плоти. Так открывается большая сила и большая премудрость, когда убеждаются многие, притом немудрые. Самое трудное дело убедить невежду, особенно когда речь о предметах необходимых и великих. И однако их убедили, чему свидетелями представляет их же самих. Кто вы, званые братья, посмотрите, помыслите. Научить невежд догматам, столь мудрым и мудрейшим всего, это знак величайшей мудрости учителя. Что значит по плоти? По наружности, по житейски, по внешнему учению. Чтобы не подумали, что он противоречит себе, а он убедил и проконсула, и Ареопагита, и Аполлоса, и других мудрецов, о которых мы знаем, что принимали проповедь. Он не говорит «никто из мудрых», но «немного мудрых». Он не исключительно призывал невежд, а мудрых отвергал, но принимал и последние, гораздо же больше первых. Почему так? А потому что мудрый по плоти исполнен великого неразумия, и особенно он бывает неразумным тогда, когда не хочет отвергнуть нечестивого учения. Как в том случае, когда какой-нибудь врач хочет научить других своему искусству. Люди малознающие, нахудо и превратно пользующиеся этим искусством, и упорные, не скоро могут научиться, а ничего не знающие могут скорее принять учение. Так было и здесь. Невежды убеждались скорее, потому что они не имели того крайнего безумия, чтобы считать себя мудрыми. Подлинно, весьма безумны те, которые подвергают суждению разума то, что усвояется не иначе, как только верою. Если бы какой-нибудь кузнец, вместо того, чтобы вынимать раскаленное железо щипцами, стал делать это рукою, то мы приписали бы это крайнему его безумию. Так и философы, стараясь сами собой постигнуть предметы веры, унижали веру. Потому они не нашли ничего из того, что его искали. Немного сильных, немного благородных. Ведь и такие люди бывают исполнены гордости. А ничто столько не вредит истинному богопознанию, как гордость и пристрастие к богатству. Потому что преданные им удивляются настоящему, нисколько не заботятся о будущем и заграждают слух своим множеством попечением. Но Бог избрал немудрое мира. Это величайший знак победы – побеждать посредством немудрых. 41. Язычники не только посрамляются тогда, когда побеждаются мудрецами, сколько тогда, когда видят, что люди, работающие собственными руками и принадлежащие к простому народу, любомудрствуют лучше их. Потом упаял и сказал: «Да посрамится мудрое». И не только с этим, но тоже сделал Бог и с другими житейскими преимуществами. И немощное мира избрал Господь, чтобы посрамить сильное. Не только не ученых, но и бедных, презираемых и незнатных он призвал, чтобы посрамить сильных. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Стих 28. Кто здесь называется немудрым? Те, которые ничего не значащие, те, которые считают себя за ничто по великому уничижению. Так он явил великую силу, низлагая великих через тех, которые казались ничем. Как он и в другом месте говорит: «Сила моя в немощи совершается». В самом деле, нужна великая сила, чтобы людей уничиженнейших и никогда не занимавшихся никаким учением вдруг научить любомудрствовать о том, что выше неба. Врачу и ритору, и всем другим мы удивляемся, особенно тогда, когда они успешно убеждают и научают невежд. Если же великое дело внушить невежде учение о каком-нибудь искусстве, то тем более такую мудрость. Впрочем, Бог сделал это не только для того, чтобы явить чудо или показать свою силу, но и для того, чтобы смирить превозносящихся. Потому апостол, как сказал выше, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Бог и упраздняет значащее. Бог делает все для того, чтобы смирить гордость и надменность, чтобы не изложить самохвальство. А вы, говорит, предаетесь этому. Он делает все для того, чтобы мы ничего не приписывали себе, чтобы все относили к Богу. А вы предали себя такому-то и такому-то. И какого заслуживаете вы прощения? Бог показал, что нам невозможно спастись самим по себе, и это он устроил в начале. И тогда невозможно было самих достигать спасения, а нужно было созерцать красоту неба и величие земли, и исследовать природу других созданий, чтобы восходить к Творцу вещей. Сделал же это он, чтобы низложить имевшее явиться высокоумие. Подобно тому, как учитель, приказавший своему ученику следовать туда, куда ведет его, когда видит, что ученик забегает вперед и хочет научиться всему сам по себе, то оставляет его блуждать и, дав ему испытать, что он сам по себе научиться не может, тогда уже начинает руководить его. Так и Бог. Вначале повелевал идти путем созерцания творений, а когда люди не захотели этого, то он дал им испытать, что они сами по себе идти не могут, стал вести их к себе иначе. Он дал нам мир, как бы дощечку. Но философы об этом не думали, не хотели повиноваться ему и идти к нему тем путем, которым он повелел. Потому он предложил другой путь, яснее первого, научаясь, что сам человек один для себя недостаточен. Прежде можно было предаваться и рассуждениям, пользоваться и внешней мудростью при руководстве природы. А теперь, кто не будет безумным, то есть не оставит всякие рассуждения, всякое мудрование, и не предастся вере, тот не может спастись. Таким образом, он совершил немаловажное дело. Предложил удобный путь, а вместе уничтожил бывшую болезнь и научил не хвалиться, не высокомудрствовать, чтобы не хвалилась никакая плоть. Грех происходит от того, что люди хотят быть мудрее законов Божьих и не хотят учиться так, как он заповедал. Потому они ничему не научаются. Так было и в начале. Бог сказал Адаму: «Это делай, а этого не делай». Но он, думая найти что-то большее, не послушался и потерял то, что имел. Потом он сказал: «Не останавливайтесь на творении, но через него познавайте Творца». А люди, как бы найдя что-то мудрое, сравнительно со сказанным, построили себе бесчисленные лабиринты, потому и сами потерялись, и друг с другом вошли в столкновение. Ни Бога не нашли, ни о творении не узнали ничего ясного, и не составили о нем надлежащего и верного понятия. После этого, желая решительно уничтожить их высокомерие, он призвал прежде всего людей простых, и тем показал, что все имеют нужду в премудрости свыше. Не только в отношениях познаний, но и во всех других отношениях люди и все прочие твари имеют великую в нем нужду. И это он сделал для того, чтобы дать им сильное побуждение к покорности и преданности, чтобы они, отлучившись от него, не погибли. Потому он и не попустил им быть самодавляющими. Ведь если и теперь, когда имеет в нем нужду, многие оставляют его, то если бы этого не было, до какого забвения не дошли бы они? Не по зависти он лишил их основания к превозношению, но чтобы избавить их от погибели, происходящей отсюда. от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Словом «из Него же», я думаю, апостол выражает не приведение из небытия в бытие, но приведение к вере, то есть то, что мы стали чадами Божии, не от крови, не от хотения плоти. Не думайте, что, лишив нас основания к превозношению, Он так и оставил нас. Нет. Он даровал нам другую похвалу, большую. Не должно хвалиться пред лицом Его. Вы чада Его, и сделались ими через Христа, сказав, не мудрое мира сего избрал, ничего не значащее. Апостол теперь показывает, что они стали благороднее всех, потому что имеют Отцом Бога. И виновник этого благородства не такой-то или такой-то, но Христос, соделавший нас мудрыми, праведными и святыми. Это и означает слова «сделал нас премудрыми». 43. Кто же мудрее нас, имеющих не Платонову мудрость, но самого Христа по воле на то Божьей? Что значит «от Бога»? Сказав нечто великое о Единородном, апостол упоминает и об Отце, чтобы кто не подумал, что Сын не рожден. Он сказал о столь великих делах и все приписал Сыну, изъяснив, что Сын сделался для нас премудростью, правдою, освящением и избавлением. Теперь через Сына возводит все к Отцу, прибавляя «от Бога». Но почему Он не сказал «умудрил нас», но «сделался для нас премудростью от Бога»? Этим Он показывает обилие дара, как бы так говорят, «дал нам самого себя». И смотри, какую Он соблюдает постепенность. Сначала, говорит, Бог сделал нас мудрыми, освободив от заблуждения. Потом праведными и святыми, даровав Духа. И таким образом избавил нас от всех зол, так что мы стали Его достоянием, разумеется, не по существу, а по вере. А в другом месте Он говорит, что мы сделали с правдой в Нем. Ибо когда, не знавшего греха, Он сделал жертвою за грех. А теперь говорит, что Он сделался для нас правдою. Так что всякий желающий может приобщиться ее обильно. Не такое-то или такое-то сделал нас мудрыми, но Христос. Поэтому кто хочет хвалиться, тот пусть хвалится им, а не таким-то и таким-то. Все ведь совершено Христом, поэтому Он и сказал, что было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Для того Он сильно и восстал против языческой мудрости, чтобы этим убедить людей хвалиться Богом, как и следует. Когда мы ищем сами собой того, что выше нас, тогда нет ничего глупее, нет ничего бессильнее нас. Изощрить свой язык мы можем. Но измыслить твердые догматы не можем. Наши рассуждения сами по себе подобны ткани паутинной. Некоторые дошли до такого безумия, что говорят, будто из всего существующего нет ничего истинного, но все противно тому, что нам представляется. Потому не приписывай ничего себе, но во всем хвались Богом. Не приписывай никогда ничего никакому человеку. Если не следует ничего приписывать Павлу, то тем более другим. Я, говорит он, насадил, Аполлос поливал, а все возрастил Бог. Кто научился хвалиться Господом, тот никогда не будет превозноситься, но всегда будет смиряться и за все благодарить Его. Не так поступают язычники, но они все приписывают себе. Потому они и делают из людей богов. Так гордость овладела ими. Впрочем, уже время выступить на борьбу с ними. На чем же мы остановились в прежней беседе? Мы говорили, что по человеческому соображению невозможно было рыбакам победить философов. Однако это сделано, и, следовательно, сделано силой благодати. Мы говорили, что невозможно было им решиться на такие дела, и показали, что они не только решились, но и окончились с великой легкостью. Сегодня опять будем беседовать главным образом о том же. Могли ли бы они надеяться победить Вселенную, если бы не видели Христа воскресшим? Неужели они потеряли рассудок так, что решились на такое дело просто и необдуманно? Подлинно было бы выше всякого безумия ожидать успеха в столь великом деле, без содействия благодати Божией. И как они могли бы совершить это, если бы были безумными и исступленными? Если же они были в здравом уме, а это показали самые дела их, то как могли они, 12 человек, припоясаться и выступить на такую брань, на земле и на море, восстать против обычая всей Вселенной, укоренившихся в течение столь долгого времени, и восстать так мужественно, если бы они не имели верных залогов с неба и не получили помощи свыше. И что еще важнее, как они надеялись убедить слушателей, призывая их к небу и горним обителям? Если бы они были образованы и воспитаны в славе, в богатстве, в почестях, что хотя и тогда они едва бы решились на столь великое дело, но, по крайней мере, могли бы иметь более надежды. А здесь одни из рыбаков, другие из кожевенников, а иные из мутарей. Такие занятия всегда всего менее могли располагать к любомудрию и способствовать высоким помыслам, особенно если не было подобного примера. И не только у них не было примеров успеха в подобных предприятиях, напротив, были примеры неуспеха, и притом самые недавние. Многие, покушавшиеся на нововведение, говорю не об язычниках, у которых этого не было, а о самих иудеях, в то же самое время погибли, приступив к делу не с 12 человеками, но с великим множеством. Так Февда и Иуда, собрав множество сообщников, погибли вместе с учениками своими. Страх от подобных примеров достаточно мог бы вразумить их, если бы они не были уверены, что одерживать победу возможно не иначе, как силой божественной. И при надежде на успех, как они решились бы на такие опасности, если бы не имели в виду будущего? Положим, что они имели надежду на успех. Но какой они могли ожидать пользы от того, что обращали всех к невоскресшему, как вы говорите? 45. Если теперь люди, верующие учение о Царстве Небесном и несчастливых благах, едва решаются на опасности, то как апостолы решились подвергаться им напрасно, или лучше, ко вреду своему? Если бы не было того, что было, если бы Христос не вошел на небо, то, решившись выдумать это и преподавать другим, они оскорбили бы Бога и должны были бы ожидать себе грозных наказаний свыше. С другой стороны, хотя бы при жизни Христа они имели такую решимость, все же оставили бы ее после смерти его, так как если бы он не воскрес, то они почли бы его обманщиком и обольстителем. Разве не знаете, что при жизни полководца и царя даже слабые войска держатся, а по смерти даже сильные расстраиваются? Какими же, скажи мне, соображениями побуждались они, когда решались начать проповедь и идти во всю вселенную? И какие препятствия не встретили бы их, если бы они были исступленными? Не перестану повторять это. То решительно ничего не сделали бы, потому что исступленных никто не слушает. А если они совершили свое дело так, как совершили, то и конец показывает, что они были мудрее всех. Если же они были мудрее всех, то очевидно, что они пошли на проповедь непросто. Если бы они не видели Христа воскресшим, то что могло бы вывести их на такую брань? Что, напротив, не отклонило бы их от ней? Он говорил им, что через 3 дня воскреснет, обещал Царство Небесное, предрекал, что они, получив Святого Духа, победят Вселенную, и многое возвещал другое, превышающее все законы природы. После этого, если бы ничего такого не исполнилось, то они, хотя бы верили ему при жизни, по смерти его перестали бы верить, если бы не видели его воскресшим. Они сказали бы, он говорил, что через 3 дня воскреснет, и не воскрес. Обещал послать Духа, и не послал. Как же мы можем верить ему в дальнейшем, если оказались ложным ближайшие? Почему же они стали бы проповедовать, что Христос воскрес, если бы он не воскрес? Потому скажут, что любили его. Но тогда они, конечно, возненавидели бы его, как обольстителя и предателя, который, воспламенив их бесчисленными надеждами, отлучив от домов и от родных, и от всего, вооружив против них весь народ иудейский, потом оставил их. Если бы это происходило только от слабости, то они могли бы простить ему, но тогда они почли бы это великим злоумышлением. Ему надлежало бы говорить истину и не обещать небо, если бы он был человек смертный, как вы говорите. Тогда и они, конечно, стали бы делать противное, стали бы открывать обман и называть его обольстителем и злоумышленником. Таким образом, они избавились бы от опасности и окончили бы брань. Если иудеи дали деньги воинам для того, чтобы они сказали, что тело его украдено, то чего не получили бы ученики, если бы пришли и сказали, мы украли его, он не воскрес? Тогда, вероятно, наградили бы их и почестями, и венцами. Почему же они предпочли всему этому поношение и бедствие, если не было божественной силы, действовавшей в них могущественнее всего этого? Если ты еще не убеждаешься, то обрати внимание на следующее. Если бы не было воскресения Христова, то апостолы хотя бы были весьма готовы, не стали бы проповедовать о нем, но оказали бы к нему отвращение. Вы знаете, что мы не хотим даже слышать об именах тех, которые жестоко обманули нас. Почему же они проповедовали имя его? Разве они надеялись победить этим именем? Напротив, Им надлежало бы ожидать, что и в случае победы они погибнут, потому что возвещали имя обольстителя. А если бы они захотели утаить прошедшее, то не следовало бы и проповедовать, потому что усилия их еще более возбуждали бы только брань и смех. И как они могли бы выдумать все это? Напротив, они забывали бы и то, что слышали. Если тогда, когда еще нечего было страшиться, они многое забывали, а иного не разумели, как замечает евангелист, то при угрожающей опасности не вышло ли бы все у них из памяти? И что говорить о словах? Самая любовь их к учителю несколько охладевала от страха будущих опасностей, за что он и укорял их. Прежде они, следуя за ним, часто спрашивали, куда идешь? А потом, когда он в продолжительной беседе представил им бедствие, каким они подвергнутся во время его крестного страдания, то они, пораженные страхом, прибыли в безмолвии, о чем послушай, как он сам говорит, «И никто из вас не вопрошает меня, куда идешь? Но я сказал вам, и оттого исполнилось сердце ваше скорбью». Если же они так скорбели, когда еще ожидали его смерти и воскресения, то, не увидев его воскресшим, не пали ли бы духом совершенно, не пожелали бы сами быть погребенными в земле, как от скорби при виде обмана, так и от страха будущего. 47. Откуда у них и это высокое учение? Им сказал Христос, что высочайшее учение они услышат после. Еще немного, говорит он, и говорю вам, много могу сказать, но вы не можете это понести. Следовательно, высшее сообщено было им после. Один из учеников его, услышав об опасности, не хотел даже идти с ним в Иудеи, но сказал, «Пойдем, и мы и умрем с ним». С такой скорбью ожидал его смерти. Если же он, ожидая смерти в присутствии самого Иисуса Христа, терял бодрость, то без него и без прочих учеников каким опасностям не подвергались бы его надежды. И много из доказательств их малодушия, при том, о чем им было говорить вышедший на проповедь. Страдание Христово было известно вселенной, так как он был распят на высоком древе, в полдень, в столичном городе и величайший праздник, на котором особенно должны были присутствовать все иудеи. А воскресенье его не знал никто из посторонних. Это было для них немалым препятствием к убеждению. О погребении его была всеобщая молва, и воины со всеми иудеями говорили, что ученики украли тело его. А о том, что он воскрес, никто из посторонних не знал. Каким же образом они надеялись убедить вселенную? Если стражи при виде чудес согласились свидетельствовать противное, то как они без чудес решились проповедовать? И не обладая малым количеством денег, надеялись убедить всех на земле и на море в истине воскресения. Если бы они делали это из честолюбия, то каждый из них приписывал бы свое учение скорее самому себе, а не умершему. Но скажешь, им люди не поверили бы. Напротив, кому они скорее могли верить? Тому ли, кто был взят и распят на кресте, или тем, которые избегли иудейских рук? Почему, скажи мне, решившись на такое дело, они не тотчас оставили Иудею и ушли в другие города, но оставались там? И каким образом они успели убедить, если не совершали знамений? Если они совершали знамения, а они действительно совершали, то это было действие силы Божией. Если же не совершали и, однако, победили, то сделано ими еще более удивительно. Разве, скажи мне, они не знали иудеев, их злобное сердце и переполненную ненависть души? Эти люди хотели побить камнями Моисея после того, как он провел их по морю, после победы и того чудного торжества, которое они через него одержали без пролития крови над поработившими египтянами, после манны, после источников вод, изведенных из камней, после бесчисленных чудес в Египте, при Черном море и в пустыне. Иеремию они вергли в ров, и многих пророков убили. Послушай, что говорит о них Илия, который был изгнан ими далеко из страны их, после страшного голода и чудного дождя, после огня, низведенного им с неба, и после славного всесожжения. Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, и остался я один, и моей души ищут. Между тем пророки не вводили никаких перемен в законе. Как же, скажи мне, могли слушать апостолов, которые были уничижении всех их, пророков, и преподавали тоже новое учение, за которое учитель их был распят? Притом не столько могло казаться странным, когда говорил это Христос, сколько когда они. О нем могли думать, что он делал это для своей славы, а их могли ненавидеть, тем более, что они подвязались за другого. Но не содействовали ли им римские законы? Напротив, с этой стороны было еще более препятствий. Ведь сказано было, всякий, кто будет делать царя другим, другого не друг кесарю. Одно то могло служить для них препятствием, что они были учениками, считавшегося за тирана, и действовали в его пользу. Что же побуждало их подвергаться таким опасностям? Что они могли сказать о нем такого, чем показались бы заслуживающими доверия? То ли, что он был распят, то ли, что он родился от бедной иудеянки, обрученной с иудейским плотником, то ли, что он происходил от народа, ненавидимого в целом мире. Но все это могло не только не убеждать, но и не привлекать слушателей, а напротив, отвращать всех, тем более, когда было возвещаемо делателем палаток и рыбаком. Не могло ли все это приходить на мысль ученикам его? Люди робкие могут воображать даже более того, что есть на самом деле. А таковые были апостолы. На чем же они основали надежду успеха? Скорее, они не имели бы надежды при тех бесчисленных препятствиях, которые встречались им, если бы не воскрес Христос. 49. Не ясно ли для всех, даже самых неразумных, что апостолы не только не могли бы предпринять и исполнить такого дела, но даже и подумать о нем, если бы не получили великой и обильной благодати и не имели залога воскресения? Если при таких препятствиях, предприятиях, не говорю уже к выполнению дела, они решились и исполнили, и совершили выше всякого ожидания, то не для каждого ли ясно, что они действовали не человеческой силой, но божественной благодатью? Будем же заниматься подобными рассуждениями не только сами с собой, но и друг с другом. Тогда удобнее можем научиться и прочему. Хотя бы ты был ремесленник, не считай такого занятия чуждым для себя, ведь и Павел был делателем палаток, однако исполнился великой благодати и ей возвещал все. Но прежде благодати он был при ногах Гамалиила, и самую благодать получил потому, что явил душу достойную благодати, и после того опять занимался своим ремеслом. Итак, не стыдись никто, занимающийся ремеслом, но пусть устыдятся те, которые напрасно едят хлеб и живут в праздности, которые имеют множество служителей и требуют беспрестанных услуг. Принимать пищу всегда после труда – это род любомудрия. Души таких людей бывают чище, мысли основательнее. Человек праздный и говорит много пустого, и делает много пустого, и целый день не занимается ничем, предаваясь неге. А тот, кто занят работой, не скоро допустит что-нибудь излишнее ни в делах, ни в словах, ни в помышлениях. Душа его совершенно предана трудолюбивой жизни. Не будем же презирать тех, которые питаются от трудов, рук своих, но будем еще более ублажать их за это. Какой, скажи мне, достоин ты благодати, если, получив наследство от отца, живешь, ничего не делая, расточаешь его по-пустому? Разве ты не знаешь, что мы не все отдадим одинаковый отчет, но получившие здесь больше благ отдадут отчет труднейший, а удрученные трудами, бедностью или чем-нибудь другим подобным, легчайшими? Это видно из притчи о Лазаре-богаче. Ты, не употребивший свободного времени ни на что дельное, справедливо будешь осужден. А бедный при трудах своих, употребивший остающееся время на дела достодолжные, получит великие венцы. Укажешь ли на свое военное звание и приведешь его в оправдание своей беспечности? Но это извинение не основательно. Корнилий был сотником, однако ж воинская перевязь нисколько не препятствовала его благочестию. Ты, когда занимаешься шутами и танцовщицами, проводишь все время на зрелищах, не ссылаешься ни на необходимые дела по военной службе, ни на страх перед начальниками. А когда мы приглашаем в церковь, тогда бессильные препятствия. Что же ты скажешь в тот день, когда увидишь пламя, огненные реки и неразрешимые узы, и услышишь скрежет зубов? Кто поможет тебе в тот день, когда увидишь ремесленника, праведно проведшего жизнь свою, наслаждающимся великой славою? А себя, который ныне украшаешься нежными одеждами и дышишь благовониями, невыразимо страждущим. Какая польза будет тебе от богатства и изобилия, и какой вред ремесленнику от бедности? Потому, чтобы нам не потерпеть этого, устрашимся сказанного и приложим всякое старание к совершению дел необходимых. Таким образом, умилостивив Бога за прежние грехи свои и присоединив добрые дела в будущем, мы сможем получить Царствие Небесное благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 6. 1 Коринфянам 2.1.2. Страница 50. Ничто не может сравниться в деятельности с душою Павла, или лучше, не с его душою, так как он не сам достиг этого, но с благодатью, которая действовала в нем и побеждала все. И сказанного прежде достаточно было для низложения гордости, превозносившейся своей мудростью. Достаточно было даже и части сказанного. Но чтобы победа была славнее, он продолжает свою речь, попирая уже поверженных противников. «Смотри, привел и пророчество, погублю мудрость мудрецов». Показал премудрость Божию в том, что Бог кажущимся безумием низложил внешнюю мудрость. Объяснил, что немудрое Божие премудрит человеков. Указал, что Бог не только научил через людей неученых, но и призвал даже неученых. А теперь он доказывает, что и самый предмет проповеди, и способ проповедования могли бы иных смутить, однако ж не смутили. Не только, говорит, ученики люди простые, но и я, проповедующий. И я, говорит, когда приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в премудрости слова или мудрости. Но скажи мне, если бы ты захотел прийти с высоким словом, мог ли бы? Я, говорит, если бы и хотел, не мог бы. А Христос, если бы восхотел, мог бы послать. Но он не восхотел, что победа сделалась славнее. Потому и выше доказывает, что делом Христа и его волею было, чтобы слово проповедовалось с такой простотой. Он и говорит, не послал меня Христос крестить, но благовествовать не в премудрости слова. А воля Христа много важнее, несравненно важнее воли Павла. Таким образом, говорит, не высоким словом, и не помощью красноречия я возвещаю свидетельство Божие. Не сказал проповедь, но свидетельство Божие, что также могло не нравиться, так как он везде проповедовал о смерти, потому и присовокупляет. Свидетельство Божие. Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Говорит это потому, что он был совершенно чужд внешней мудрости, как и выше сказал. Пришел проповедовать не в превосходстве, в премудрости слова. Нет сомнения, что ему можно было иметь и это. Тот все одежды воскрешали мертвых, и тень исцеляла болезни. Тем более мог душою своей усвоить красноречие. Последнее свойственно ученикам, а первое выше всякого искусства. Следовательно, кто знал то, что выше искусства, тот тем более мог знать низшее. Но Христос не попустил этого, потому что это не было полезно. Потому Павел справедливо говорит, «Судил, решил быть ничего не знающим, так как и я желаю того же, чего Христос. Мне кажется, что апостол беседует с ними, коринфянами, гораздо проще, нежели с другими, для того, чтобы не изложить гордость их. Итак, слова «был у вас ничего не знающим», рассудил, сказано в противоположность внешней мудрости». Я пришел к вам, говорит он, не сплетать силлогизмы и софизмы или говорить что-либо подобное, но только возвестить, что Христос распят. Те мудрецы говорят много и ведут длинные речи о бесчисленных предметах, составляя суждения, умозаключения, испытая тысячи софизмов. А я пришел к вам, говорит, ни о чем другом, как только о том, что Христос распят, об этом говорить. И всех их превзошел, что и служит неизреченным знамением силы проповедуемого. И был я у вас в немощи, в страхе и в великом трепете. Вот еще другое важное обстоятельство. Не только верующие люди простые, не только проповедующий человек простой, не только способ учения исполнен простоты, не только самый предмет проповеди может смущать, так как предмет этот – крест и смерть. Но вместе с тем были и другие препятствия, именно – опасности и козни, ежедневный страх и гонение. Немощи он часто называл гонение, как, например, в немощи, плоти, в уничижении, и еще. Не подобает мне хвалиться, если же буду хвалиться, то только немощи. А какой немощи? Языческий князь Арефа, царь, стерег город Дамаск, чтобы взять меня. И еще поэтому я решил лучше быть в немощи. А в каких, объясняет далее, в гонениях, в бедах, в тесноте. Тоже говорит и теперь, сказав «я в немощи», он не останавливается на этом, но чтобы показать, что под немощью он разумеет опасности, присовокупляет страхи и великом трепете. Что это? Неужели Павел боялся опасности? Да, боялся и сильно боялся. Ведь он был, хотя и Павел, а все же человек. И это не вина Павла, но слабость человеческой природы, а вместе и похвала его воли. Если он даже боясь смерти и ран под влиянием страха не делал ничего недостойного. Потому те, которые говорят, что он не боялся ран, не только не делают ему чести, но и много унижают его достоинство. Если бы он не боялся, то какая твердость или какое любомудрие было бы в перенесении бедствий. А я потому и удивляюсь ему, что он хотя боялся, и не просто боялся, а трепетал бедствий, однако всегда подвязался со славою и при какой опасности не ослабевал, очищая вселенную и везде, на земле, на море, посевая семена проповеди. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, то есть чуждо внешней мудрости. Если же проповедь не имела в себе ничего софистического, и призываемы были люди простые, и проповедующие таков же, и кроме того были гонения, страх и трепет, то скажи мне, каким образом одержана победа? Божественной силою. Потому и сказал, слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. И превосокупил к этому, но в явлении духа и силы. 52. Видишь ли, как немудрое Божие премудрее человеческого. Простые проповедники, будучи стесняемы и гонимы, победили гонителей. Почему? Не потому ли, что они внушали веру духом? Это и значит явление духа. Кто, скажи мне, не уверует в виде воскресения мертвых и изгнания бесов? Но так как есть ложные силы, каковы волшебные, то апостол устраняет и эту мысль. Не просто говорит силы, но наперед духа, а потом силы. Этим выражает, что все сделанное совершено духом. Таким образом, для проповеди служит не унижением то, что она возвещается без помощи мудрости, но, напротив, величайшим украшением. Это особенно и доказывает, что она божественна и имеет высшее небесное происхождение. Потому он и присовокупил, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Видишь ли, как ясно он представляет великую пользу простоты и великий вред мудрости. Последнее унижало крест, а первое возвещало силу Божию. Последнее производило то, что люди не познавали должного и хвалились самими собою. А первое располагало принять истину и хвалиться Богом. Мудрость внушала многим считать учение апостольское человеческим, а простота ясно выражала, что оно божественно и не зашло с неба. Когда доказательство составляется из мудрых слов, тогда часто и недостойные, будучи сильнее в слове, одерживают верх над достойнейшими, и ложь заступает место истины. Здесь же не так. Святой Дух не входит в нечистую душу, а вошедший не может быть побежден, хотя бы против него восстала вся сила красноречия, так как доказательство посредством дел и знамений гораздо яснее доказательство посредством слов. Но, может быть, кто скажет, если проповедь должна побеждать и не имеет нужды в силе слова, чтобы не был упразднен крест, то почему ныне прекратились знамения? Почему? Ты не веришь и думаешь, что их не было и при апостолах, или в самом деле хочешь знать, когда говоришь это? Если не веришь, то я остановлюсь прежде на этом. Если тогда не было знамений, то каким образом апостолы, будучи гонимы, притесняемы, подвергаясь страху и узам, будучи общими всех врагами и ненавистными для всех, не имея в себе ничего привлекательного, ни красноречия, ни знатности, ни богатства, ни известности по городу, по народу, по происхождению или по искусству, и ничего другого подобного, но имея все противное тому, ни ученость, ни знатность, бедность, простоту и уничижение, и притом восставая против целых народов и возвещая такие истины, как они производили убеждения? Правила их были нелегкие, догматы опасны, а слушатели, которых надлежало убедить, преданы были сластолюбию, пьянству и великому нечестию. Как же они убедили, скажи мне? Как приобрели доверие? Если они, как я прежде говорил, убедили без знамений, то это есть еще большее знамение. Итак, из того, что теперь нет знамений, не заключай, что их не было и тогда. Тогда полезно было им быть, а теперь полезно не быть. Впрочем, из того, что теперь убеждение производится одним словом, не следует, будто теперь проповедь зависит от мудрости. Как первоначальные сеятели слова были простые и неученые, ничего не говорили от себя, но что приняли от Бога, то и преподали вселенной, так и мы теперь предлагаем не свое, но что приняли от них, то и возвещаем всем. И теперь мы убеждаем не умозаключениями, но свидетельствами божественных писаний, и тогдашними знамениями внушаем верить возвещаемому. Впрочем, и апостолы убеждали тогда не одними знамениями, но и беседами. Только слова их получали больше силы от знамений и свидетельств ветхозаветных писаний, а не от искусства красноречия. Как же, скажешь, знамения тогда были полезны, а теперь стали бесполезны? Предположим, я обращаюсь к язычнику, и потому называю предположением то, что несомненно будет. Предположим. И пусть неверный, хотя на несколько времени, допустит, например, что Христос придет. Итак, когда придет Христос и все ангелы с ним, когда он явится как Бог, и все покорится ему, тогда не уверует ли в него язычник? Конечно, он и поклонится ему, назовет его Богом, хотя бы он был человек крайне упорный. 54. Кто, видя небеса отверстия, Христа, грядущего на облаках, и все воинство горних сил вокруг него, текущие реки огненные, и всех предстоящих ему с трепетом, не поклонится ему и не признает его Богом? Но скажи мне, заменит ли это поклонение и признание для язычника веру? Нет. Почему? Потому что это не вера, это следствие необходимости величественного зрелища. Не собственное решение, это величие созерцаемо увлекает в этот случай же душу. Следовательно, чем яснее и разительнее знамение, тем менее бывает вера. Потому знамения теперь и не совершаются. Чтобы убедиться в истине этого, послушай, что говорит Христос в Фоме: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Следовательно, чем очевиднее знамение, тем менее достоинство веры. То же самое было бы, если бы и теперь совершались знамения. Что тогда, по пришествии Христовом, мы уже не будем познавать его верою, это объяснил Павел в словах: «Ныне же ходим верою, а не видением». 2 Коринфянам 5:7. Как тогда вера не вменится тебе по причине очевидности предмета, так и теперь. Она не вменялась бы, если бы совершались такие же знамения, какие были прежде. Ведь вера бывает тогда, когда принимаем то, чего никаким образом, никакими рассуждениями невозможно постигнуть. Так Бог угрожает гиенную, но она невидима. Если бы она была видима, то опять было бы то же. Впрочем, если ты хочешь знамений, то можешь и теперь видеть их, хотя и не такого рода, именно исполнение бесчисленных пророчеств о множестве событий, обращение вселенной, любомудрие язычников, изменение грубых нравов, преуспеяние благочестия. Что это, скажет, за пророчество? Ведь все это предсказание написано уже после событий. Когда же, скажи мне, кем, где, за сколько лет? За 50 или за 100? Значит, за 100 лет совершенно не было ничего написано. Как же Вселенная сохранила догматы и все прочее, когда одной памяти для этого недостаточно? Откуда узнали, что Петр был распят? Откуда последующим пришло на мысль предсказывать, например, что Евангелие будет проповедано по всей Вселенной, что иудейское царство прекратится и более не восстанет? Полагавшие душу свою за проповедь, как могли бы допустить, чтобы проповедь их подвергалась искажению? Как стали бы верить писателям после того, как знамения уже прекратились? И как писания проникли бы в страну варваров и индийцев, и до самых пределов океана, если бы сами писатели не были достоверными? Какие же это писатели? Когда писали они где и для чего? Не для того ли, чтобы приобрести себе славу? Но почему они написывали свои книги именами других? Не для того ли, чтобы придать твердость учению? Но истинно оно или ложно? Если они признавали его ложным, то не стоило и заниматься им. Если же признавали его истинным, то не было нужды в тех вымыслах, о которых ты говоришь. С другой стороны, эти предсказания таковы, что даже до настоящего времени ничто не могло изменить предсказанного. Так разрушение Иерусалима совершилось за много лет. Есть и другие предсказания, которые со времени произнесения их будут иметь силу до его пришествия. Например, «Все я с вами во все дни до скончания века». Ты можешь видеть это и следующего, если хочешь. «На этом камне я созижду церковь мою, врата ада не одолеют ее. И проповедан будет Евангелие всем народам». И где будет проповедано это Евангелие, будет сказано об этой жене. И другие, весьма многие. Отчего эти предсказания оказываются истинными, если они были вымышлены? Отчего не одолели церкви врата адова? Отчего Христос всегда пребывает с нами? Ведь если бы Он не был с нами, то церковь не одержала бы победы. Отчего Евангелие распространилось по всей вселенной? Древность книг наших могут засвидетельствовать даже те, которые говорили против нас. Как-то последователи Цельса и бывшего после него Ватаниота Порфирия. Они, конечно, опровергли и опровергали не то, что было написано после них, а также и вся вселенная, которая единодушно приняла это учение. Если бы не благодать Духа, то не было бы такого единодушного принятия его от концов до концов земли. Но виновники вымысла были бы скоро обличены, и не совершилось бы столь великие дела при помощи вымыслов и лжи. А теперь не видишь ли, как вся вселенная обратилась? Заблуждение истреблено, любомудрие иноков сияет светлее солнца. Не видишь ли сонмов девственниц, благочестие между варварами и всех смиряющихся под одним игом Христовым? Это не в наших только книгах предсказано, но еще и издревле пророками. А их предсказания ты, конечно, не можешь отвергать, потому что их книги есть и у врагов, и по усердию некоторых язычников переведены на греческий язык. Они содержат в себе много пророчеств и указаний на то, что имеющий прийти есть Бог. 56. Почему же ныне не все веруют? Потому что дела наши нехороши, и причиной этого мы сами, обращая слово к нам самим. И тогда обращались к вере не одними только знамениями, но многие из обращающихся привлекаемы были из жизни верующих. Так, говорит, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Тогда у всех было сердце и душа одни, и никто ничего из имений своих не называл своим, но все было общее, и каждому раздавалось то, что было необходимо. И жили они жизнью ангельскую. Если бы тоже было и теперь, то мы обратили бы всю вселенную и без знамений. Потому желающие спастись пусть внимают Писанием. Здесь они найдут и такие еще высшие добродетели. И сами учители изобиловали ими, проводя жизнь в голоде, жажде и наготе. Мы хотим жить в роскоши, в неге и удовольствиях. Они же не так жили. Но говорили, до нынешнего часа и алчим, и жаждем, и терпим наготу, и страждем, и скитаемся. Один из них путешествовал от Иерусалима до Иллирика, в другую страну индийцев, в третью страну мавров, и вновь в другие части вселенной. А мы не решаемся даже выйти из отечества, ищем роскоши, великолепных жилищ и всякого другого богатства. Кто из нас когда-нибудь терпел голод за Слово Божье? Кто был в пустыне? Кто предпринимал далекое путешествие? Кто из учителей, живя трудами рук своих, помогал еще другим? Кто подвергался ежедневной смерти? Потому нерадивые окружающие нас. Воины и военачальники, когда переносят голод, жажду, смерть и все бедствия, тогда побеждает и холод, и опасности, и все. И все, как львы, и совершают дела доблестные. А потом, если оставив такое любомудрие, предавшись неге, пристрастившись к земным благам, и занявшись куплей, продажей, будет побеждаемый врагами, то было бы совершенно безумно искать причину этой перемены. Так и мы должны рассуждать о нас самих и бывших прежде нас. Мы сделались изнеженнее всех, прилепившись к настоящей жизни. Если найдется человек, имеющий в себе хотя несколько древнего любомудрия, то он, оставляя город и торжище, не желая обращаться с людьми и исправлять других, удаляется в горы. Если кто спросит его о причине удаления, то он дает ответ неуважительный. Я, говорит, удаляюсь для того, чтобы не погубить себя и не сделаться неспособным к добродетели. Но не лучше ли было бы тебе быть не столь добродетельным и доставлять пользу другим, нежели пребывать на высоте и с презрением взирать на погибель братьев. Если же одни не родят о добродетели, а другие пекущиеся о ней удаляются из строя, то как мы будем побеждать врагов наших? Кто убедился бы, если бы теперь и были знамения? Кто из язычников стал бы слушать нас, когда нечестие так распространяется? Праведная жизнь наша для многих бывает убедительнее знамений. Люди бесстыдные и злые могут взирать на знамения с мыслями коварными, а чистая жизнь может с великой силой заградить уста самого дьявола. Говорю это и начальникам, и подчиненным, а прежде всех себе самому, чтобы мы проводили жизнь достохвальную, исправили себя и презирали все настоящее. Будем презирать имущество, но не гиенну. Будем презирать славу, но не спасение. Будем здесь трудиться и терпеть, чтобы там не подвергнуться мучению. Так будем ратоборствовать с язычниками, так будем увлекать их в плен, который превосходнее свободы. Впрочем, это часто и непрестанно говорится нами, только редко исполняется. Но исполняется или нет, наш долг непрестанно напоминать об этом, так как если иные для обольщения других говорят столько увлекательных речей, то тем более ведущим к истине не следует утомляться, возвещая полезное. Если вводящие в заблуждение употребляют столько усилий к достижению своей цели, расточают имущество, прибегают к искусству красноречия, подвергаются опасностям и сами являются впереди всех, то тем более нам, отклоняющим от заблуждения, должно терпеть и опасности, и смерть. И все, чтобы, доставив пользу себе и другим, и оставшись непобедимыми от врагов наших, сподобиться обетованных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 7. 1 Коринфян 2, 6. Страница 58. Для больных глазами мрак кажется лучше света. Потому они любят находиться более в темных жилищах. То же произошло и с духовной мудростью. Премудрость Божия язычникам казалась безумием, а их мудрость, которая действительно есть безумие, почиталась ими мудростью. С ними случилось то же, как если бы, кто знает искусство кормчего, обещался переплыть беспредельное море без корабля и парусов, и старался бы умствованиями своими доказать, что это возможно, а другой, совершенно неопытный, севший на корабль и верив в себя кормчему и мореплавателям, совершил бы таким образом плавание безопасно. Кажущееся неведение последнего было бы мудрее мудрости первого. Умение править рулем, конечно, прекрасно, но когда оно обещает слишком много, то становится безумием. Таково же и всякое знание, не удерживающееся в своих пределах. Так и внешняя мудрость была бы мудростью, если бы и приняла духа. Но так как она все присвоила себе и думала, что не имеет нужды в высшей помощи, то сделалась безумием, хотя и казалась мудростью. Потому Павел, наперед обличив ее самыми делами, потом назвал ее безумием, а премудрость Божию наперед назвал безумием, согласно с мнением язычников, потом же доказывает, что она есть истинная мудрость. А после доказательств уже весьма легко посрамлять противников и говорить: «Премудрость же, говорим, совершенным. Если я, почитаемый безумным и проповедником безумия, победил мудрых, то победившая мудрость есть не безумие, но совершеннейшая мудрость и настолько превосходнее внешней мудрости, что та кажется безумием». Назвав ее сначала так, как называли ее тогда язычники, и доказав превосходство ее самыми делами, а их обличив в крайнем безумии, он потом называет ее свойственным ей именем и говорит: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Премудростью называет проповедь и способ спасения посредством креста. Совершенными же называет верующих. Действительно, совершенны те, которые знают, что все человеческое весьма немощно, презирают все это и уверены, что оно не служит им ни к чему, а таковы верующие. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. К чему в самом деле полезна внешняя мудрость, которая ограничивается здешним миром и далее его не простирается, даже и здесь не может принести никакой пользы обладающим ими? Он называет здесь властями века сего, бесов, не бесов, как думают некоторые, но людей, облеченных отличиями и властью, и почитающих ее чем-то весьма важным, философов, риторов, писателей, которые тоже часто обладали властью и бывали народными вождями. Князьями же века сего называют их потому, что власть их не простирается далее настоящего века, потому и присовокупляет века сего преходящих. Таким образом, доказывает ничтожность внешней мудрости как самым ее свойством, так и свойством тех, которые обладают ею. Доказав, что она ложна и безумна, что она не может открыть ничего, что она бессильна, теперь он показывает, что она и кратковременна. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную. Какой тайне? Христос говорил, все, что вы слышите в уши, проповедуйте на кровлях. Почему же Павел называет ее тайной? Потому что ни ангел, ни архангел, никакая другая сотворенная сила не знала ее прежде, нежели она открылась. Потому апостол и говорит: «Да станет известным началом и властям на небесах церкви многоразличная премудрость Божия. Бог так почтил нас, что и они услышали вместе с нами. И мы в отношении к друзьям считаем знаком нашей дружбы с ними то, когда никому прежде них не открываем тайны. Пусть внимают те, которые хвалятся проповеди, без разбора предлагают всем бисер учения, бросают святыню псам и свиньям, и притом с излишними мудрованиями. Тайна не допускает прикрас, но какова есть, такое точно и возвещается. Она не будет уже тайной божественной и неповрежденной, если ты прибавишь к ней что-нибудь от себя. Тайною она называется и потому, что мы созерцаем в ней не то, что видим, но одно видим, а другому веруем. Таково свойство наших тайн. Иначе смотрю на них я, иначе неверный. Слышу я, что Христос распят, и удивляюсь его человеколюбию. Слышит неверный и считает это бессилием. Слышу я, что Христос сделался рабом, и удивляюсь его промышлению. Слышит неверный и считает это бесчестием. Слышу я, что Христос умер, и изумляюсь его могуществу. Как он, подвергшись смерти, не был удержан ею, но еще разрушил смерть? Слышит неверный и приписывает это его немощи. Слыша воскресенье, он называет это басней, а я, удостоверяясь в том самыми событиями, поклоняюсь домостроительству Божию. Слыша о крещении, он представляет одну воду, а я вижу не только видимое, но и невидимое ощущение души, совершаемое духом. Он думает, что у меня только омыто тело, а я верую, что и душа стала чистой и святою. И представляю гроб, воскресение, освящение, оправдание, искупление, усыновление, наследие, небесное царствие, дарование духа. Так как я взираю на видимое не простым зрением, но очами духовными. Говорится о теле Христовом. Иначе, разумею, сказанное я, иначе неверный. 60. Дети, видя книгу, не понимают значения написанного и не разумеют того, что видят. То же бывает и со всяким человеком безграмотным. Между тем, знающий грамоту найдет в написанном смысл. Целое жизнеописание, повествование, также получивший письмо, безграмотно увидит только бумагу и чернила. А грамотный услышит голос отсутствующего, будет беседовать с ним и сам посредством письма ответит ему что угодно. То же бывает и с таинствами. Неверные, слыша о них, как будто не слышат. А верующие, будучи научены духом, разумеют силу сокровенного. Потому Павел и говорит, что и ныне сокрыто благовествование для погибающих, говорит. Оно сокрыто. С другой стороны, словом «тайна» он выражает, что проповедь есть нечто необычайное. Так обыкновенное писание называет то, что бывает сверхчаяние и превышает человеческое разумение. Потому в другом месте и говорится «тайна эта моя и мне и моим». И опять Павел говорит: «Тайну говорю вам, не все мы умрем, но все изменимся». Хотя она проповедуется везде, но несмотря на то, она тайна. Нам и заповедано говорить с кровлей, что мы слышали в уши, и павильона не давать святыни псам, и не метать жемчуга пред свиньями. Потому что одни люди душевные и не разумеют, другие имеют покрывало на сердце своем и не видят. Следовательно, тем более тайна то, что хотя и проповедуется везде, но не постигается не имеющими здравого разумения и открывается не с помощью мудрости, но Духом Святым, сколько мы можем вместить. потому не погрешит тот, кто и вследствие этого назовет ее недоведомой тайной. Ведь и нам, верующим, не дано полное и совершенное видение, как говорит Павел. Отчасти разумеем, отчасти пророчествуем. Но ныне мы видим все как в зеркале, гадательное, тогда же увидим лицом к лицу. Потому он и говорит: «Премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков в славе нашей». Сокровенную, то есть такую, которой прежде нас не знал никто из горних сил, или которой ныне многие не знают. Это и выражает слова его, которые он сохранил для славы нашей. А в другом месте говорит: «Славу Его», потому что Бог почитает наше спасение Своею славою, также и Своим богатством, хотя Сам есть сокровище благ, и ни в ком не нуждается, чтобы быть богатым, которую назначил Бог прежде веков. Назначил, говорит, выражая этим попечение Божие о нас. Обыкновенно те почитаются наиболее пекущимися о нас и любящими нас, которые издавна расположены делать нам добро, как поступают и родители с детьми. Они хотя отдают им имущество впоследствии, но бывают расположены к тому за долгое время и с самого начала. Так и Павел старается здесь показать, что Бог любил нас издревле и всегда, даже и тогда, когда мы еще не существовали. Если бы Он не любил нас, то не предназначил бы нам богатство. Потому не думай о минувшей вражде. Любовь древнее ее. Слова «прежде веков» означают «вечность», подобно тому, как и в другом месте он говорит «бывший прежде веков». Также доказано будет, что и Сын вечен, потому что о нем говорится: «через него и веки сотворил». Псалом 54:20, Евреям 1:2. Это значит, что он существует прежде веков, потому что Творец без сомнения существует прежде твари, которую никто из властей мира сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но если они распяли по неразумию, то значит, они невиновны. И еще, если они не разумели, то почему Христос говорит им: «И знаете меня, и знаете, откуда я»? Иоанна 7:28. Писание говорит о Пилате, что он не уразумел. Вероятно, и Ирод также не уразумел. Их и можно назвать князями века сего. Если же кто скажет, что здесь говорится об иудеях и священниках, тот не погрешит. И им сказал Христос: «Не знаете ни меня, ни отца моего». Иоанна 8:19. Как же он сказал выше: «И знаете меня, и знаете, откуда я»? Впрочем, какой смысл того и другого изречения, об этом уже сказано при изъяснении Евангелия. И потому, чтобы часто не повторять одного и того же, туда отсылаем желающих. 61. Что же? Отпущен ли иудеям грех их касательно креста по слову Христову? Отпусти им. Если они покаялись, то отпущен. И Павел, воздвигший множество рук на Стефана и гнавший церковь, сделался защитником церкви. Так отпущен был грех и тем из них, которые захотели покаяться, о чем и Павел говорит: «Говорю вам, если согрешили, то отпали навсегда». Никак. И опять: «Навсегда ли отринул Бог людей своих?» Никак. Затем в доказательство того, что и для них не закрыто покаяние, приводит собственное обращение: «Ибо и я израильтянин». Слово «не уразумели», мне кажется, сказано здесь не относительно Христа, но относительно дела, домостроительства Божия. То есть они не разумели того, что значили смерть и крест. И здесь Христос не сказал: «Не видят меня, не знают», но не знают, что творят, то есть не разумеют совершающегося домостроительства и таинства. Они не понимали, что крест так просияет, что им совершится спасение вселенной, примирение Бога с людьми, что город их будет взят, и что они подвернутся крайним бедствиям. Премудростью Павел называет и Христа, и крест, и проповедь. Но не напрасно называет здесь Христа Господом славы. Так как крест казался знаком бесславия, то он показывает, что на кресте великая слава. Большая нужна была мудрость, чтобы не только познать Бога, но и уразуметь такое домостроительство Божие. Внешняя же мудрость была препятствием не только к первому, но и к последнему. Но как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Где это написано? Так говорится и тогда, когда что-нибудь изображено не словами, а самыми действиями, как, например, в повествовании, или когда выражена та же мысль, хотя и не теми же словами, как здесь, например, слова, которым не возвестятся о нем, и узрят, и, слыша, не разумеют, Исайя 5:15, означает то же, что и слова, которого око не видел и ухо не слышало. Таким образом, апостол, если это выражает, или, может быть, действительно было написано в книгах, но самые книги утратились. В самом деле, многие книги потеряны, и только немногие сохранились еще во времена первого пленения. Это видно из книги Паралипоменон. Так апостол говорит, что отцу Муила и все пророки после возвестили о нем. Но этого не видно. Между тем, Павел, как сведущий в законе и говоривший по внушению духа, вероятно, знал все в точности. Но что я говорю о пленении? Многие книги были потеряны еще прежде пленения, когда иудеи впали в крайнее нечестие. Это видно из конца 4 книги Царств, где говорится, что в Старозаконии едва было найдено где-то в нечистом месте. Притом есть много пророчеств различного значения, которые понятны только мудрейшим, из которых можно находить многое, неясное для других. Что же, уже ли око не видало того, что уготовал Бог? Точно не видало. Кто из людей видел имевшее быть домостроительство Божие? Уже ли ухо не слыхало и на сердце человеку не входило? Так ли это? Если пророки предвозвестили, то как ухо не слыхало и на сердце человеку не приходило? Точно не приходило. Апостол говорит не о пророках только, но о всем естестве человеческом. Как? А уже ли пророки не слыхали? Они слышали, но пророческий слух их не был слухом человеческим. Они слышали не как люди, но как пророки. Потому и говорит Исаия, что услышите ухом, слушать будете и не услышите, разумея приложение, даруемое духом. Отсюда видно, что прежде, нежели они услышали, человеку и на сердце не приходило, так как после дарования духа сердце пророков было не сердцем человеческим, но сердцем духовным, как и сам Павел говорит, имеем ум Христов. Смысл слов всего следующий. Прежде, нежели нам дарован дух и открыты недоведомые тайны, не разумел их никто ни из нас, ни из пророков. И могло ли быть иначе, если не знали их даже ангелы? Что же после этого говорить о князьях века сего, если никто из людей и даже горние силы не знали этого? Чего? Того, что кажущимся безумием проповеди будет побеждена вселенная, обращены народы, совершено примирение Бога с людьми и дарованы нам столь великие блага. Как же мы познали это? А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проникает и глубины Божии. Не внешней мудростью, которой, как презренный раб, не дозволено входить внутрь и проникать в тайны Господни. 63. Видишь ли, какое различие между той и другой мудростью? Одна научила нас тому, чего не знали ангелы, а внешняя сделала противное. Не только не научила, но еще служила к тому препятствием. И когда уже все совершилось, затмевало события и уничижало крест. Таким образом, Павел воздает нам честь, показывая, что мы не только научились, и притом вместе с ангелами, но и научились от самого Духа. Далее, показывая важность знания, говорит, что если бы нам не открыл этого Дух, знающий тайны Божии, то мы и не познали бы. Так Бог благоволил хранить это дело в тайне. Потому мы имели нужду в таком учителе, который бы знал это ясно. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Здесь слово «испытует» означает не незнание, а точное знание. Такое же выражение он употребляет и о Боге, когда говорит: «Испытующий же сердца знает мудрость Духа», сказав о совершенном знании, показал, что оно равно знанию Божию, как знание человеческое равно самому себе, и доказав, что мы познали все от Него, и не иначе, как от Него, он продолжает, что и возвещаем не о человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное, смирился с духовным. Стих 13. Видишь ли, как он возвеличил нас достоинством учителя. Мы настолько мудрее язычников, насколько Платон отстоит от Святого Духа. Они имеют своими учителями риторов, а мы — Святого Духа. Что значит, соображая духовное с духовным? Если касательно духовного встречается какое-либо недоумение, то мы приводим и объяснение от предметов духовных. Например, я говорю, что Христос воскрес, что Он родился от Девы, и для объяснения привожу свидетельства и прообразование, пребывание Ионы внутри кита и последующее освобождение, рождение бесплодными женами Сарой, Ревекой и другими, произрастение дерев в раю, тогда как еще не были брошены семена, не проливались дожди, не были проведены борозды. Будущие события были начертаны и прообразованы, как бы в тени, прежними, чтобы уверовали в них после их исполнения. Показывая еще, как человек произошел из земли, как без всякого совокупления жена произошла от одного мужа, как самая земля произошла из ничего, как везде и во всем достаточно было могущества Создателя. Так я объясняю духовное духовным, и нигде не прибегаю к внешней мудрости, к рассуждениям и умозаключениям. Языческие мудрецы напрягают и терзают слабый разум свой, и никак не могут объяснить того, о чем говорят, но еще делают противное, приводят в большее замешательство, увеличивают мрак и недоумение. Потому апостол и говорит, соображая духовное с духовным. Видишь ли, как он доказывает, что внешняя мудрость излишня, и не только излишня, но даже враждебна и вредна. Это выразил он, когда сказал, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что всем надобно судить духовно». Теперь доказывает, что те, которые надеются и во всем полагаются на ту мудрость, не могут познать ничего полезного. Потому прежде всего надобно отвергнуть ее, внешнюю мудрость. Как скажешь, неужели внешняя мудрость достойна отвержения? Ведь и она – дело Божие. А откуда это видно? Нет, не Бог создал ее, но ты изобрел. Мудростью же здесь апостол называет чрезмерную пытливость и излишнее красноречие. А если скажешь, что он говорит здесь о разуме человеческом, то в таком случае твоя вина. Ты сам унижаешь его, употребляя во зло, во вред себе и на противление Богу, и требуя от него того, чего он не имеет. Ты хвалишься им и восстаешь против Бога, поэтому Бог и обличил его бессилие. Так и сила телесная – добро. Но когда Каин употребил ее не так, как должно, то Бог навел на него расслабление и трясение. Вино – также добро. Но когда иудеи стали неумеренно употреблять его, то священникам Бог совершенно запретил его употребление. Так, когда и ты стал употреблять мудрость на противление Богу и приписал ей большую силу, нежели какую она имеет, то Он, отклоняя тебя от человеческого упования, показал ее бессилие. Душевный человек тот, кто все подчиняет холодным умствованиям и не считает нужным для себя высшую помощь. А это безумие. Бог даровал нам разум для того, чтобы он познавал и принимал сообщаемое от Бога, а не для того, чтобы он считал самого себя достаточным для себя. Прекрасные и полезные глаза. Но если бы они захотели видеть без света, то красота и собственная сила их нисколько не принесли бы им пользы, но еще причинили бы вред. Так и душа, если захочет видеть без духа, то сама себе послужит препятствием. Как же скажет, прежде она видела сама собою. Никогда она не видела сама, но имела перед собой творение, как бы книгу. Когда же люди, не восхотев идти путем, заповеданным от Бога, и из красоты видимого познавать Творца, вручили скипетр знания умствованием, то впали в бессилие и пучину нечестия, допустили бездну зол и стали утверждать, что из ничего не бывает ничего, а все произошло из несозданного вещества, откуда и родились бесчисленные ереси. В самых странных нелепостях они соглашались между собою, а в том, что представляли себе несколько здраво, хотя как бы в тени, разногласили друг с другом и оказались в том и другом случае смешными. Что из ничего не бывает ничего, это они почти все единогласно утверждали и писали, и притом с большим усердием. Так дьявол опутал их нелепостями. А о предметах полезных, которых они, по-видимому, уразумевали нечто, как бы в гадании, они спорили между собой, как, например, о том, что душа бессмертна, что добродетель не имеет нужды ни в чем внешнем, что люди бывают добрыми или злыми не по необходимости и не по определению судьбы. 65. Видишь ли злоухищрение дьявола, когда он видел, что люди говорят нечто нечестивое, то устроял всеобщее в том согласие. А когда видел, что они утверждают нечто здравое, то возбуждал одних против других, для того, чтобы нелепое, будучи утверждаемо общим согласием, не уничтожалось, а доброе, будучи понимаемо различно, истреблялось. Смотри, как душа всегда бессильна и недостаточна сама по себе. И это устроено не напрасно. Если она, будучи такой, думает не иметь нужды ни в ком и уклоняется от Бога, то даже до какого не дошла бы она безумия, если бы не была такой. Если она, получив тело смертное, хотела достигнуть слишком многого по ложному обещанию дьявола, будете как боги, то какому не подверглась бы она падению, если бы вначале получила тело бессмертное? Она и после этого нечистыми устами манихеев называла себя нерожденной, происшедшей из существа Божия. По той же болезни, гордости, она выдумала богов, признаваемых язычниками. Потому-то, мне кажется, и добродетель Бог сделал трудной для ней, чтобы обуздать ее и научить смирению. А что это справедливо, покажет из примера израильтян, заключая от малого к великому. Когда израильтяне вели жизнь безбедную и наслаждались спокойствием, то впадали в нечестие, не умея пользоваться своим благоденствием. Что же Бог? Он дал им множество законов, чтобы обуздать их в своей воле. Эти законы не вели к добродетели, а только служили для них как бы уздою, не позволявшей им предаваться праздности. Вот послушай, что говорит о них пророк. «Дал им заповеди недобры». Что значит «недобры»? «Немного способствующие добродетелю». Потому и прибавляет оправдание, которое бы был человек жив. Душевный человек не принимает того, что от духа. Справедливо. Как телесными глазами никто не может видеть того, что находится на небесах, так и душа сама по себе не может постигать предметов духовных. Что я говорю на небесах? Даже из всего того, что находится на земле. Так, взирая издали на четырехугольную башню, мы думаем, что она круглая. А такая мысль есть обман зрения. Подобным образом, если кто по одному умозаключению станет судить о предметах отдаленных, то последует великий смех. Он не только не скажет, каковы они на самом деле, но и почтет их противоположными тому, каковы они действительно. Потому апостол и присовокупляет юродством. Это происходит не от свойства предмета, но от слабости того, кто очами души не может обнять их величие. Далее прибавляет и причину. Ибо не могут, говорит он, разуметь, потому что всем надобно судить духовно. То есть возвещаемое им требует веры и не может быть постигнуто разумом, потому что величие этого далеко превосходит наш слабый разум. Потому он говорит далее, стих 15, «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Видящий видит все, и даже то, что относится к невидящему. А что к нему относится, того не видит никто из невидящих. Так и здесь. Мы знаем и свое, и все то, что относится к неверным. А они нашего не знают. Мы знаем, каково свойство предметов настоящих и каково достоинство будущих. Что будет с миром впоследствии, какое понесут наказание грешники и чем будут наслаждаться праведники. Знаем, что благо настоящее не имеет никакого достоинства, и обличаем их ничтожность. Значит, вместе и обличать. Будущее – вечное и неизменное благо. Духовный знает все это, и то, какое понесет наказание человек душевной жизни будущей, и под чем будет наслаждаться верующий, переселившийся отсюда. А душевный не знает ничего такого, потому что для объяснения сказанного апостол и присовокупляет. Стих 16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». То есть мы знаем то, что в уме Христовом, чего Он хочет и что Он открыл нам, так как апостол выше сказал, что Дух открыл нам то, чтобы не отверг Сына, присовокупляет, что и Христос открыл, выражая не то, будто мы знаем все, что знает Христос, но что все наше знание не есть человеческое, и потому подверженное сомнению. Но есть знание ума Христова и духовное. 67. Ум, который мы на этот счет имеем, есть Христов. То есть знание, которое мы имеем о предметах веры, есть знание духовное. А потому действительно никто о нас судить не может. Так как человек душевный не может знать предметов божественных. Потому апостол и сказал, кто уразумел ум Господень, утверждая, что наш ум насчет этих предметов есть его ум. И слова, которые изъяснит, он прибавляет не напрасно, но соответственно вышесказанным словам. Все это делается известным от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? Если никто не может узнать ума Божия, то тем более учить и исправлять его. Это и означает слова, чтобы мог судить его. Видишь ли, как разнообразно он опровергает внешнюю мудрость, и показывает, что духовный человек знает и больше, и лучше. Так как вышеприведенные причины, да не хвалится всякая плоть, ибо не мудрое избрал Бог, чтобы посрамить мудрое, да не упразднится крест Христов. Для неверных могли казаться не слишком убедительными, сильными, необходимыми и полезными. То он приводит, наконец, главнейшую причину, то есть, что мы только таким образом можем видеть и познавать предметы высокие, таинственные и находящиеся выше нас. И разум оказался недостаточным, потому что посредством мирской мудрости мы не можем постигнуть того, что выше нас. Не очевидно ли, как полезно принимать учение от Духа? Такое учение есть и самое легкое, и самое ясное. Мы же имеем ум Христов, то есть духовный, божественный, не имеющий в себе ничего человеческого, ни Платонова, ни Пифагорова, но свое Христос сообщил нашему разуму. Устыдимся же, возлюбленные, и будем проводить жизнь добродетельную. Сам Христос знаком великой дружбы представляет то, что Он открыл нам тайны. И уже не называю вас рабами, но друзьями, ибо вы слышали все, что я передал вам от Отца, то есть верил вам. Если же и одно только доверие служит знаком дружбы, то подумай, какую любовь выразил он, верив нам тайны, не на словах только, но и сообщив их нам на самом деле. Устыдимся же, если не слишком устрашает нас гиенна, то пусть будет для нас страшнее гиенны оказаться непризнательными и неблагодарными к такому другу и благодетелю. Будем делать все не как наемные рабы, а как сыны и свободные, из любви к Отцу, и перестанем прилепляться к миру, чтобы посрамить язычников. Желая теперь состязаться с ними, я опасаюсь, чтобы, опровергая их словами и истинные учения, не подвергнуться нам великому осмеянию в рассуждении нашей жизни, так как они, находясь в заблуждении и ничему нашему не веруя, соблюдают целомудрие, а мы совсем напротив. Впрочем, стану говорить, может быть, стараясь опровергнуть их, мы постараемся оказаться лучше их, о самой жизни. Прежде я говорил, что апостолу не пришло бы на мысль проповедовать то, что они проповедовали, если бы они не имели благодати Божией, и что они не только не совершили бы, но и не предприняли бы столь великого дела. Будем говорить и теперь об этом же предмете и покажем, что им невозможно было бы и предпринять, и даже помыслить о том, если бы с ними не было Христа. Не потому только, что они слабые, выступали против сильных, немногие против многих, бедные против богатых, неученые против мудрых, но и потому, что велика была сила предрассудков. Вы знаете, что у людей нет ничего сильнее давней привычки, и, следовательно, если бы их было и не 12 человек, если бы они были и не столь уничиженны, но хотя бы на их стороне была другая такая же вселенная и число людей, равное противникам, и даже гораздо большее, и тогда это было бы трудно. Тем помогала привычка, а их затрудняло нововведение. Ничто так не возмущает душу, как введение чего-нибудь нового и необычайного. хотя бы это служило в пользе, особенно если это касается богослужения и богопочтения. Как сильно было это препятствие, я объясню после. А наперед скажу, что со стороны иудеев было еще другое препятствие. У язычников апостолы не спровергли богов и все их учение, но с иудеями рассуждали не так. Из учений их многое отвергали, а Богу законодатели повелевали поклоняться, заповедуя почитать законодателя. Они говорили: «Не во всем повинуйся закону, данному от него, как-то касательно хранения субботы, обрезания, приношения жертв и другого подобного». Таким образом, здесь не только жертвы были препятствием, но и то, что они, заповедуя поклоняться Богу, повелевали оставить многое из его законов. У язычников же велика была сила привычки. 69. Если бы апостолы вышли против людей, коснеющих в привычке только в течение 10 лет, не говорю в течение столь долгого времени, против людей немногих, не говорю против всей вселенной, то и в таком случае совершить перемену было бы трудно. А тогда преданы были заблуждению философы и риторы, отцы и деды, прадеды и дальнейшие предки, земля и море, горы и долины, все племена варваров и все народы язычников, мудрые и неученые, начальники и подчиненные, жены и мужи, юноши и старцы, господа и рабы, земледельцы и ремесленники, все жители городов и селений. Слыша проповедь, они могли бы сказать, что это значит. Неужели все жители вселенной находятся в заблуждении? И софисты, и риторы, и философы, и писатели, и настоящие прежде бывшие последователи Пифагора и Платона, военачальники, сановники, цари, и древние жители городов, и их основатели, варвары и еллины. Неужели 12 рыбаков, делателей, палатков и мытарей мудрее всех их? Кто мог бы допустить это? Однако они не говорили этого и не думали, но согласились и признали, что мудрее всех были апостолы, которые потому всех и победили. А как велика сила привычки, можешь видеть из того, что она часто действовала сильнее заповедей Божиих. Что я говорю заповедей? Даже благодеяний Божиих. Так иудеи, получая манну, желали чеснока, пользуясь свободой, вспоминали о рабстве, часто жалели о Египте по привычке. Так велика сила привычки. Если хочешь видеть это из примеров от внешних, то о Платоне говорят, что он, хотя признал учение о богах заблуждением, однако участвовал в празднествах и во всем прочем, потому что не мог преодолеть привычки и научился тому из примера учителя. И этот Сократ, будучи подозреваем в некоторых нововведениях, не только не достиг желаемого, но и лишился жизни, хотя и говорил свое оправдание. Сколько теперь мы видим людей, которые коснеют в нечестии по предрассудку и, будучи обвиняемы в язычестве, не могут сказать ничего основательного, а только ссылаются на отцов, дедов и прадедов. Потому-то некоторые из внешних языческих писателей называли привычку второй природой. Но привычка в предметах веры бывает еще сильнее. Люди ничего не переменяют с таким трудом, как богопочтение. Вместе с привычкой немалым препятствием был и стыд. Учиться в глубокой старости, притом от людей, почитаемых неразумными. И удивительно ли, что так бывает с душою,